Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем передачу «Беседы с батюшкой». И сегодня воскресный вечер. В гостях у нас протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, с такого вопроса хочу начать. Еще в 1869 году Федор Михайлович Достоевский писал: «У нас по России больше, чем во всех землях, таких, что в Бога не веруют». И также: «Атеистам же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. В чем причина нашего такого неверия?»
Не знаю. Это уж надо у Федора Михайловича было спрашивать. Он, по-моему, насколько я знаю, ответ не давал. Но потом, я думаю, что как писатель, он все-таки несколько преувеличивает. Я думаю, в его времена неверующих был процентов 30. Ну, по некоторым, как моим таким наблюдениям из того, что удалось как бы узнать.
Но это не везде одинаково, где-то больше.
Ну,
где-то меньше.
Конечно.
Возможно, вокруг него была такая среда.
Он-то, в общем, конечно, особенно молодостью прошла среди людей революционно настроенных. Он вполне, так сказать, мог оказаться в кругу, ну, совершенно людей безбожных. Но все-таки это высказывание, это уже в более поздний период сказано. Но, тем не менее, я думаю, что это связано с тем, что, в общем, он так с простым людом-то не общался. Ну, кроме как на каторге или с извозчиками. Тоже не самый такой благочестивый народ. Уже опролетаризировались. Вот, что и связано. И с выпивкой, и с такой городской руганью. Вот, поэтому тут все-таки статистикой он так не занимался. Ну, дело даже не в статистике, а то, что 19 век – это наступление безбожия, которое, собственно, и привело как причина к революции. Ну, это уж вообще очевидно. Вся родная русская литература об этом свидетельствует.
Безбожие всегда привозят к сатанизму, к такому выплеску этого, этих сил.
Ну да, просто такое яркое проявление.
Есть первый звонок, батюшка.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый день. Это Раба Божия Наталья из Санкт-Петербурга. Так неожиданно дозвонилась. В течение нескольких лет звонила и никогда не дозвонилась. Извините, я волнуюсь. Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Вот во время домашних молитв, утренние, вечерние правила, правильно ли молиться наизусть, не пользуясь молитвословом, так как я эти молитвы практически знаю, и мне легче как бы сердцем молиться, несмотря в текст. Или это по гордости? Спасибо.
Нет, тут, безусловно, с этим есть у вас проблема. Гордость примешивается ко всему. И к этому процессу самому безобидному. Так сказать, можно ли молиться наизусть? Ну, за 36 лет первый раз с таким сталкиваюсь. Но, видимо, гордость понуждает вас это у нас спросить. Поэтому гордость тут скорее в том, что вы об этом спрашиваете, а не о том, как молитесь. Потому что вот представьте себе ситуацию. В каком-то медвежьем углу живет медвежонка со своей маленьким Мишуткой. И вот они, люди совершенно неграмотные, и захотели помолиться. А, допустим, 100 лет назад неграмотных людей было довольно много. И как им молиться? Они молились, либо читали Иисусову молитву, то, что церковь уже научила народ этой молитве, либо читали молитвы, которые не знали наизусть. Там «Царю Небесный», «Три святое по Отче наш», может быть, «Царица моя преблагая». Вот. И судя по тому, как преподобный Серафим еще в начале XIX века говорил, чтобы спастись, надо читать 3 раза «Отче», «Богородица» 3 раза и 1 раз «Символ веры». То есть речь идет о том, что многие люди из народа эти молитвы пели в церкви и поэтому знали их наизусть. Мы можем вполне сказать, что из тех людей, которые в России молились, больше половины молились именно так. Поэтому вопрос о том, можно ли так молиться, это вопрос, ну, в высшей степени чудной. Потому что это обычная практика 19 века, 18 века, 17 века, 16 века, 15 века, 14 века и так далее. Спрашивать, а можно, странно. Ну вот так вот бывает, что человек даже понуждает себя названивать несколько лет, чтобы спросить о том, что и так на поверхности лежит. Это равносильно тому, а вот можно ли соблюдать правила уличного движения? Можно. Ну вот очень хочется как бы заявить о том, что вот я это наизусть знаю. Но хочу вас успокоить. Все-таки это не проявление гордости. А у гордости есть такая маленькая, ну, довольно противная доченька. Зовут ее тщеславица. Это даже не тщеславие, а так себе. Вот оно и понуждает нас. Поэтому как человек бы ни молился, все приятно Богу. Если только не молитва о чем-нибудь дурном, и если человек не пребывает в какой-то дьявольской прелести. Вот, а все остальное, наизусть ли, по бумаге, большой роль не играет. Главное, чтобы сердце открывалось навстречу Богу. Поэтому Бог вам в помощь, ни о чем не беспокойтесь.
Апостолы даже без молитвослова молились.
Я вообще не представляю, как это. Петр пошел, рыбки половил, а потом как-то он молился. И мне трудно себе представить, что Петр хотя бы 50-й псалом знал наизусть. Может быть, после уже пятидесятницы как-то Господь ему это знание в сердце вложил. Это возможно. Вот, а то, что вот пока ловил рыбку на Тиврианском озере, чтобы он мог 50-й псалом прочесть, сумлеваюсь.
Есть вопрос? Добрый вечер.
О, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, у меня к вам такой вопрос. Вот моя подруга работает, не знаю, можно ли назвать это работой, ходит на передачи и на телевидении, и зрителям там как бы присутствует, и за это платят какие-то деньги.
Ну, а почему? Это работа.
Да?
Да.
Ну, вот у меня были сомнения.
Так вот. Там же деньги платят. Как же это не работа?
Небольшие, но платят.
Ну, а где сейчас большие платят?
Ну, на пенсии, я думаю, уже вряд ли сильно уже и найдешь большие, какие уже
есть. Тем более. А народ сидят, по команде хлопают в ладоши.
Да.
Вот. И даже интересно, а вдруг покажут?
Ну,
потом
да, бывает,
дома это, сидят, ой-ой, смотри, смотри, я-я. То есть тоже... А работа это непростая, если целый день отсидеть, и довольно сложно. Поэтому это такая работа раньше была и в кино. Ну, там, ну, у нас в Москве в основном на Мосфильме. Вот, или на студии Горького. И всякие молодежи, пенсионеры. И даже давно забытые артисты там фигурировали. Иногда даже кого-то узнавали. Так что это вполне законный труд, а что ж тут такое?
Спасибо, спасибо, Господи, а то у меня были сомнения, думаю, ну...
Я, вы знаете, счастлив, что разрушил ваши сомнения. Я даже не представляю, как вы раньше вот с такими сомнениями могли жить. Просто вот как вот так не знать и мучиться.
Как легко сделать человека счастливым.
Ну, в данном таком небольшом... Да, слава тебе, Господи.
Вашка, вот такой вопрос к нам пришел. Что такое грех? Почему желания человека, которые происходят от его естества, например, влечение к противоположному полу, мы называем грехом?
Напрасно вы это называете. В этом нет никакого греха.
А что
грех
так?
Есть совершенно в других вещах. Любодеяние, прелюбодеяние.
То есть искажение Божьего замысла о человеке.
Ну да. Вожделение. А человек, он призван Богом к самоограничению. Бог же не запрещает человеку устроить себе семью, рожать детей, их воспитывать. Первая заповедь – плодитесь и размножайтесь. Зачем же клеветать? Нехорошо. Поэтому я в самом стремлении, если бы не было такого стремления к противоположному полу. Более того, противоположный пол, хотя, в общем, название совершенно неправильно. Ничего в нем противоположного нет. Наоборот, это все одно естество. Господь это подчеркивает повествованием о том, как Бог создал из ребра Адама и Еву. Дело не в ребре, а в том, что это, этим сказанием подчеркнуто, что это единое естество человеческое. Вот, а разделение, оно и выразилось в том, что Адам в виде Евы говорит: «Сия есть плоть от плоти моя и кость от костей моих». Это он с восторгом это увидел, что и говорит о влечении, о любви к Еве, Адаму. Причем любви той самой, которой стремится Бог всеять в сердце человека, чтобы любить ближнего своего, как самого себя. Ева тогда была единственная ближняя Адаму. И вот он ее в раю именно так любил, как самого себя. Это подчеркнуто. Что плоть от плоти моей, кость от костей. То есть как себя, так люблю и ее.
А потом грех все перевернул.
А грех все исказил. Какие-то вещи перевернул. Ну, так, любовь превратилась в себялюбие. Любовь, она должна идти вовне. А у человека греховного превратилась в себялюбие. который нужно побеждать, с которым нужно бороться. Помощь к ближнему, сострадание превратилось в том, что человек эксплуатирует ближнего своего, живет за его счет.
Потребности превратились в страсти.
В страсти, да.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшки. У меня такой вопрос. У нас в деревне церковь работает только в теплое время года. А так мы зимой ездим в другую церковь. А когда летом приезжает батюшка, вот он нас исповедует, выходит к аналу, и он читает молитвы, которые вот перед причастием. И вот спросить, и у батюшки вроде как-то неудобно задать такой вопрос. И вот, может быть, он там в алтаре молится, а потом выходит, просто мы это не знаем. Вот,
а так спросите, пожалуйста. Я же не знаю, ну как я могу ответить, если я с ним даже не знаком? А как бы был знаком, ну где мне найти время, чтобы искать его адрес, телефон, ему звонить? Вот прикиньте, вам-то что, два шага сделайте и спросите, два шага.
Можно я...
Обожди, вам интересно узнать, спросите.
Хорошо.
Спасибо. Ладно.
Простите
меня. Не за что, пожалуйста.
В храм на службу могу попасть только... обманом. Если скажу правду, дома будет скандал. Не хочу обманывать и без храма жить не могу. Дайте совет, как быть.
Да, тут надо изучать ситуацию. Мало данных. У меня, конечно, большой опыт в придумывании таких всяких комбинаций семейных. Вот. Но тут нужно поспрашивать, как быть, чтобы какие повадки у жильцов в этом доме.
Что, собственно, вызывает раздражение?
Там разные есть как-то варианты. Как бы торг уместен.
Подскажите, как собирать сокровища на небесах? Что это означает?
Это значит сокровища собирать духовные, которые имеют цену на небесах. Есть вещи, которые имеют ценность на земле. Во-первых, это денежки. Во-вторых, недвижимость. В-третьих, должность. В-четвертых, ордена. В-пятых, звание. В-шестых, известность, слава. Вот такие вещи – это сокровища земные. Слава, если она такая подлинная, она довольно долго будет жить. Может, 100 лет. Если какой-то писатель или поэт, может быть, даже не 100 лет. Ордена – это только до похорон. Деньги можно вообще... на середине жизни всех лишится. И так далее. А слава на небесах – это совсем другое. Это то сокровище, с которым человек уйдет на небо. Кротость, смирение, любовь, милосердие, вера, воздержание. Вот эти вещи, они вечные. Если человек стяжал, то тогда это становится сокровищем души. И когда душа покидает тело, она с этим сокровищем идет на небеса. И даже когда человек воскреснет, получит новое тело, то есть душа соединится с новым телом воскресшим, то вот это духовное сокровище, оно остается в душе вновь воскресшего человека. Поэтому вот это то, что, к чему Господь призывает нас, чтобы мы стяжали вот эти сокровища.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос?
Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки.
Что скажете нам хорошего?
Да у меня такой вопрос. У моей подруги дочка вышла замуж за мусульманина. И они хотят, чтобы она приняла мусульманство. Ну, бывает, что до разводки доходит. Как ей быть? Но она не хочет принимать. Они даже снимали с нее крест и хотели, ну, без ее согласия. Скажи да, что вот, а она поняла, что они хотят это... принять мусульманство, она сказала.
Обождите.
И на этом вопросе постоянно скандал.
Ну, естественно. Естественно. А какое наше с вами дело? Вот такой у меня вопрос. Человек нарушает слова Священного Писания. Слова апостола Павла, где сказано, брак ваш должен быть в Господе. Но она вот решила поступить так по-своему. Ну, естественно, сразу и последствия. А бывает и попозже последствия. Потому что вообще по закону шариата мусульманам можно жениться на христианках. Разрешено. А вот переходить в христианство нельзя категорически. Поэтому он, этот парень, дай Бог ему доброго здоровья, поступает все правильно, как ему предписывает его вера. Ей надо было, прежде чем выходить замуж, сначала также благоговейно чтить веру свою. Вот, собственно, и все. Тут немножко поздновато. Поэтому я на вашем месте в это дело бы вообще не ввязывался. Это совершенно другая семья. Они сами создали ситуацию, из которой нет выхода. Выхода нету.
Всегда душа болит, хочется помочь человеку.
Нет, бывает. Вот идешь по улице, и человек на коляске без ног, и болит душа. Но как бы она у тебя ни болела, ноги не вырастут. Вот и все. Так же здесь ничего сделать нельзя.
То есть ей самой решать, как дальше
тут
жить.
Как быть?
Мой знакомый, которому изменила жена, хотел принять сан священника, но митрополит ему не разрешил, объяснив тем, что он осквернен грехом жены. Действительно ли муж оскверняется изменой жены, а жена изменой мужа?
Строго по правилам, конечно. Есть же каноны, пусть почитает правила.
То есть человек сам греха не совершил, совершил его супруг.
Да.
А он несет вот такую вот теперь...
Потом он должен выбирать. Либо развод и принятие монашества, либо оставаться с супругой, ну уж тогда... Дальше, чем псаломщик и подьякон, он в церковной иерархии продвинуться не может.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие батюшки.
Здравствуйте.
У меня вопрос, может быть, странный, но меня интересует вот что. Я учитель русского языка и литературы.
Ой, это очень странно.
Мой ученик из 5 класса не пишет букву «С» на конце приставки «без». Делает там пробел. И когда я ему сделала замечание, он мне сказал, что его так благословил духовный отец. Но ему же придется сдавать экзамены, что он там будет пробелы делать. Скажем, пойдет там в другую школу. Мы иногда сдаем в других школах экзамены. И как быть? Вот я не знаю, как отнестись к этому. Батюшка, подскажите, пожалуйста, простите меня. Благодарю вас.
Ну, что делать? Вот орфографию, которую коммуняне изобрели для нашего русского языка, она, конечно, странная. Потому что в русском языке никогда не было правила, как слышится, так и пишется. Например, слышится «корова», а пишется «корова». Было всегда бесполезный, бессмысленный, безумный. Это осталось, слово «безумный». А почему «бессмысленный»? «Без» получается «смысленный». Так что те люди, которые придерживаются старой орфографии, до большевистской, к сожалению, они правы. А уж так, как экзаменаторы посмотрят. Я знаю одного достойного человека, он весь уже седой, с головы до бороды. И многодетный отец, и профессор, и он до сих пор всегда пишет по старой орфографии. Где «ядь» пишет, где «ижица», употребляет на письме твердый знак и употребляет йотированную, так сказать, и ни у кого это самое не вызывает это никаких отрицательных реакций. Кончил он когда-то в молодость филологический факультет МГУ. Так что вполне является, ну уж по крайней мере, он любого экзаменатора, который будет вашего ученичка исповедовать, он русский язык знает получше. Вот. Я всегда, если от него какую-нибудь записку получаю, всегда с наслаждением читаю современное послание. Вот. Ну, как у нас говорят, с ятями. Но там не только ять, а все и остальные буквы русского языка, которые были приняты вот до этой, как бы это помягче выразиться, идиотской реформы, которую провели большевики, вот, ну, конечно, с определенной целью, потому что это вообще была клика, которая захватила власть, она была совершенно антирусская. Поэтому больше у них в стране не было забот, как только начать с искажением нашего великого и могучего русского языка. Ну, а потом вообще уже и слово «Бог» стали писать с маленькой буквы, и вообще прочие делать мелкие пакости. Вот. Поэтому, может быть, как раз духовником вашего мальчика является тот самый профессор.
Мой муж имеет 10-летнего сына от первого брака. Мальчик, как и его одноклассники, увлекается темой ведьм, демонов, вампиров, монстров. Недавно он заявил отцу: «А Бога нет». Какие аргументы может привести отец, чтобы сбить категоричный сын и направить его мысли в правильном направлении? Может, стоит показать ребенку какой-то полезный фильм? Какой?
Один немец, по-моему, в 19 веке нашел такой выход. он на своем участке рядом с домом с помощью семян написал имя своего сына. И когда взошли цветы, написалось имя сына. А он ему сказал, когда сын стал его пытать, ты ли это сделал? Говорит, нет, не я. Это выросло само. Он говорит, не могу поверить. И вот он это рассуждение развил. Если несколько цветков, которые показывают имя человека, не могли сами, то как мог возник сам цветок? Сам. Как могла луна повиснуть над землей для того, чтобы освещать вечернее время суток? Как возникло солнце? Почему от солнца до земли именно такое расстояние, чтобы не выкипали моря? И была смена времен года. Почему все вещества при охлаждении сжимаются, а вода расширяется? И так далее. И что это все само? А если само, тогда ты должен признать, что эти цветы выросли сами.
Ну что ж, будем надеяться, что этот пример поможет.
Не мое ноу-хау, но мне очень понравилось.
У меня вопрос о миграции в Европу. Почему здоровые мужчины, молодые, сильные, бросают свои дома, свою страну и едут в Европу, вместо того, чтобы защитить свою землю, жен, детей, свою родину?
Так нет, ну, уже давно люди воспитываются и сами себя воспитывают в бескорыстной любви к деньгам. Едут исключительно за зарплатой. Но бывает и другое. Вот один прихожанин наш уехал в силу того, что искал климата, который безопасен для его здоровья. Сначала пожил в Израиле, а сейчас переехал в Канаду. И там хорошо себя чувствует. То есть разные бывают мотивы. Но главный мотив – это есть деньги. Зарплата. Вот. Но бывает и третий мотив. Очень долгий период жизни в нашей стране люди с уникальными специальностями в области науки или там в какой-то культурной деятельности. Они здесь были, как это говорится, совершенно не востребованы. Ни физики, ни математики, ни биологи. Ну, понятно, что и филологи, они всегда не шибко в почете. Поэтому очень многие люди уехали. И всегда уезжали, кто мог, там, артисты балета, певцы. Ты просто, ну как, человек не только имеет талант, он еще вложил в свое образование огромные средства. И, грубо говоря, больше ничего не умеет. А у него нет возможности. Не петь, не публиковаться. Поэтому все, даже поэты, уезжали. Так что ничего. Вот сейчас немножко, так сказать, в связи с изменением отношения к военно-промышленным комплексам, какие-то специальности научные стали востребованы. И в большой степени этот процесс замедлился. Ну и потом наше драгоценнейшее Министерство образования специально переводит на болонскую систему наше образование, чтобы люди с нашим дипломом без всяких проблем переплывали трудиться на Америку, на Европу. Это спрашивают, с какой вообще делают целью. Поэтому тут у меня никакого осуждения нету, если родине не нужно.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло?
Да.
Добрый вечер, ваша светлость. Говорится в Абуже с Удмуртии.
Простите, дорогая удмуртка. Но дело в том, что ваша светлость – это обращение к графу. А я совсем не граф.
Простите,
пожалуйста. Да.
Простите, батюшка. Вот у меня первый какой вопрос. Почему везде продаются в каждой подворотне крестики, налепляются на футболки, выбиваются, на сумках выбиваются? Нельзя ли что-то такое предпринять, чтобы такого безобразия не было? В наши-то годы ведь такого не было. Ну просто...
Обожди, а что это за ваши годы? А мы сейчас живем не в ваши годы?
Ну, все-таки сейчас молодежь ведь совершенно другая. Это много лет назад.
Ну, конечно, так много лет назад... Тоже. Много лет назад комсомольские значки носили некоторые граждане.
Да, некоторые. Но это запрещалось тоже. Значки-то эти давали.
Давали.
Как и партийный билет. Точно так же выручали, но ведь не всем. А тут просто невозможно смотреть везде, куда ни пойти, везде.
Нет, ну как, крестики. Вот сейчас у нас в студии тут никто крестиками не торгует, а вы говорите везде.
Ну я имею в виду, вот в магазинах, на базарах, в метро. Ну, просто, и вот и футболки выпускаются.
Нет, такие. Почему я это могу объяснить, чтобы каждый человек, если он вдруг уверовал во Христа Спасителя, он мог себе приобрести крестик. Или там неловко потерял, или, допустим, оставил дома.
Но ведь это не освященное.
А вы думаете, что если они написали, что там освященное, это освященное, да?
Нет, освященное продается только в церкви.
Ну, да.
Мое мнение такое.
Ну вот, так оно и есть.
Ну. А тут ведь взять...
Но если в метро продается, почему вы думаете, что это освященное?
Нет, это не освященное.
Ну так и чего?
Вот я почему и говорю, почему-то везде продаются. Вот вроде
ну, так... Ну продаются, но что мы можем сделать? Разве у церкви есть какие-то рычаги, чтобы эту торговлю прекратить? Почему этот вопрос ко мне? Это может только к городской власти обращаться.
Понятно.
Там есть специальный департамент торговли.
Ну, это вот я писала туда по телетайпу, никакого ответа нет. Это, конечно, бесполезно. И мы вопрос
ну вот, а мы-то тут, понимаете, вот как можем в нашей студии на этот процесс повлиять с отцом Александром? Я даже...
Извините, пожалуйста, я не имею в виду, что вы в студии повлияете. Ну, ведь вы все-таки в городе, и мне кажется, что у вас там все-таки какие-то собрания проходят.
Проходят. И вот на эти темы очень много всего говорится, чтобы на пакетах не изображали. Ну, да. Ничего не получается сделать
все с этим. Все понятно. Ну и по второму вопросу точно так же. Вы, значит, ничем не сможете помочь.
Нет, к сожалению.
Хорошо. Здоровья вам.
И вам также.
До свидания. Спасибо.
Всего доброго. Да не за что. К сожалению, ничем не могу вас утешить.
Как мы можем повлиять на загробную участь наших предков? Только ли молитвой и милостыней, или еще как-то?
А что, недостаточно, что ли?
Не знаю, Васька, но вот хочется что-то еще приложить к молитве и милостыне.
Нет, но милостыня – это такая вещь столь многообразна, Ну, например, взять и навестить кого-то в тюрьме. И сказать: Господи, я понес эти труды, ты прими как милостыню от этого человека, за которого я приношу тебе молитвы о упокоении. Например. Просто надо не узко, милостыня это обязательно вот несколько медных монет. А милостыня может быть совершенно другая.
Вообще всю жизнь может человек превратить в милостыню.
Да, свою. Конечно, да.
И тут, мне кажется, границ просто
ну вот, нет. Поэтому и никаких дополнительных еще алгоритмов изобретать нет нужды-то.
Если человек достиг смирения, может ли он его потерять? Если да, то как это происходит?
Ну как, возгордится человек чем-то, подтщеславится, превознесется над кем-то, и все сразу в этот же момент.
Но весь смиренный может ли превознестись?
Ну как, если потеряет трезвение, конечно.
То есть, если человек подумает, я смиренный.
Ну, все, приехали уже.
Тут же его.
Да, сдавай билет.
Является ли грехом то, что я люблю, когда меня жалеют?
Да вообще-то. Я вот наблюдал, что даже те, которые говорят, что не любят, чтобы и жалели, они все-таки любят. Только просто хотят, чтобы это как-то делалось не очень, так сказать, нарочито.
То есть каждый человек почти любит.
Ну, потому что жалеть в переводе со славянского языка, это и значит любить. А каждый человек хочет, чтобы его любили.
Но некоторые прям провоцируют других на жалость к себе. Именно жалость.
Ну, потому что это легче всего так получить эту любовь. Люди, которым не хватает любви, они постоянно жалуются.
А ребенок, например, капризничает.
Ну да.
И говорит, ну что ты на ровном месте-то, ну что тебе не так?
А ему надо, чтобы его приласкали.
Отлично. Какие качества в людях Господь ценит больше всего?
Те, которые есть плоды Духа Святаго. Большинство из них я уже сегодня перечислял. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержать.
Путь показан. Трудись, молись, следи за собой. Как понимать слова Спасителя? Не заботьтесь о завтрашнем дне. Но ведь не можем же мы не планировать свое время на будущее.
Ну, не может, не надо.
Планируем же, строим какие-то себе планы на завтра.
Ну, пусть и строим. Но надо же тоже относиться к этому с пониманием. Настроил планов, а тут война началась. И все твои планы.
Все изменилось. Да? Очень быстро.
Да. Планировал быть принцессой, а оказалась медвежонком. Может так быть? Может быть. Думал, что будешь жить в столице во дворце, а оказывается, в лесу, в берлоге, в землянке. Может так быть? Может.
То есть Господь говорит о том, чтобы мы не зависели от наших планов и были готовы принять любое изменение безропотно.
Ну, разумеется. Ведь русская пословица говорит, человек предполагает,
Бог располагает.
Вот, просто замечательно.
Ну, вся наша жизнь в этом, вот просто вся. Вот.
Да, конечно.
Человек на вечер планирует одно, а даже в течение одного дня уже
бывает, все. Да. То надо срочно куда-то ехать, то вспомнил то, о чем забыл. Думал, вот я это и это, а получается все наоборот. Ну, вот самое частое, это человек вот что-то такое замышляет, допустим, на субботу-воскресенье. А в пятницу умер родственник. И приходится все вот это, о чем размечтался, заменять похоронами. Ну, это самое частое. Потому что свадьбы, их назначают там за месяц, за два. А похороны-то...
Не назначат.
3 дня, и все. А у мусульман вообще стремятся хоронить в этот же день или на следующий. Вообще не успеешь ничего. Как сообразить.
Бывают ли в наше время Христа ради юродивые? И как отличить юродство ради Бога от юродства по глупости или болезни душевной?
100% все юродивые – это есть либо больные, либо такие как бы из кружка художественной, малохудожественной самодеятельности.
А почему так, батюшка? Все-таки в 19 веке было побольше.
Ну, 19, а нынче аж 21.
То есть даже появление такого...
Ну, сейчас вот возможно появление благоверного князя Александра Невского. Вот, чтобы он появился, чтобы можно было за него замуж выйти, там, детей ему принести дюжину. Ну, вот возможно ли это? Чисто технически уже невозможно. Рюриковичей уже нет. К примеру. То есть генетически он даже не может. Но подобный ему, вот такой рыцарь благородный, может появиться в нашем, ну, таком подлом мире?
Может. Может Господь воздвигнуть. Как пример, может быть, кто-то на него посмотрит и тоже захочет.
Может только так, как ну, некая такая более или менее схожая копия. Но вот по таким качествам, он же Невским стал 18 лет. Ну вот найди среди 18-летних парней во всей нашей, прости Господи, федерации. Вот. Всех вот в ряд поставить, это и вот такого нету, который бы мог 18 лет такую битву провести и получил бы название Невский. Ну или там Ангарский, или Ленский, или там, ну я не знаю, Камский, или Окский. Ну или даже Осетровский, река есть такая, Осетр. Ну вот. Нет, эпоха не та. Хотя, понятно, мы когда взираем на этих славных мужей прошлого, восхищаемся ими, они покоряют наши сердца, мы мечтаем вот об этих людях. Но, к сожалению, это мечты. Мы приехали в это время.
Но разве не может человек, глядя вот на такой пример, попытаться в себе воспитать такие качества и стать
таким?
Конечно,
может. Для этого и пишутся жития святых. Для этого некоторые папы, их десятки во всей стране, читают своим сынкам жития таких святых. Таких пап не сотни, но несколько десятков на всю страну, я думаю, найдется.
Ну что ж, дай бог, чтобы у нас все-таки не оскудела наша Русь.
Ну чтоб совсем, жил... но все равно появляются же и другие. Ну вот те прекрасные парни, которые бомбили вот это квази-государство. И 5 человек погибло на этом поприще. Они же отдали жизнь, чтобы не лилась христианская кровь, чтобы хотя бы некоторая часть христиан могли вернуться в свои, пусть разрушенные, но дома. Это высшая ступень благородства, когда в другой стране совершенно вот люди идут.
За чужую жизнь свою,
да,
отдать.
Да. Нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други свои. В этом акте уподобляются Александру Ярославичу.
Спасибо, батюшка, за передачу.
А что, все кончилось?
Да, пора нам прощаться.
Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго.